Все мы когда-то встречались с трудностями, которые огорчали нас и вызывали растерянность. В такой ситуации хочется найти друга, чтобы он понял ситуацию и дал мудрый и полезный совет, который порадовал бы нас. Такие трудности испытывали и первые христиане, которым было адресовано послание Иакова. Им было очень нелегко разобраться в происходящем, и апостол Иаков написал им, чтобы поделиться с ними мудростью от Бога. Он напоминает им, что все испытания служат Божьей благой цели, и что в любых ситуациях Божья мудрость станет для них надежным руководством. Принимая ее, они смогут в испытаниях сохранить радость.
Это второй урок из серии «Послание Иакова». На нем мы сосредоточимся на одной из главных тем послания. Мы назвали этот урок «Два пути мудрости». Мы будем говорить о мудрости, о которой писал ранней церкви Иаков. Мы также увидим, что мудростью от Бога призваны руководствоваться и современные христиане. На первом уроке мы отметили, что по структуре и по содержанию послание Иакова сходно с произведениями учительной литературы первого века, и исходную цель его мы определили так. Иаков призывает своих читателей искать Божьей мудрости, чтобы переносить испытания с радостью. Слова «мудрость» по-гречески «софия» и «мудрый» — «софос» Иаков использует только в двух местах послания. Мы встречаем их в главе 1, стихи со 2 по 18, и в главе 3, стихи с 13 по 18. Оба раза речь идет о мудрости, держаться которой призывает своих читателей Иаков. Когда о мудрости говорят в связи с посланием Иакова, обычно подразумевают отличие мудрости небесной от мудрости земной, и мы еще будем говорить об этом. А сейчас мы сосредоточим внимание на двух видах мудрости от Бога. Они выделялись и в иудейской традиции. Первый можно назвать мудростью высшей, а второй – мудростью практической. Суть первой раскрывается в книгах Иова и Екклесиаста. Эти книги посвящены Божьей цели, которая стоит за испытаниями и трудностями. А вторую описывает книга «Притчей». Она дает советы и наставления для повседневной жизни.
Исследуя два пути мудрости в послании Иакова, мы начнем с мудрости высшей, а затем перейдем к мудрости практической. Итак, что говорит Иаков о первом виде мудрости?
Каждый когда-то имел дело с вещами, которые сначала казались совершенно ясными, а потом оказывалось, что все совсем не так просто. То есть, чтобы разобраться в деле, нельзя, основываясь на первом впечатлении, спешить с выводами. Именно с этого начинает свое послание Иаков. Он призывает читателей не исходить из внешних обстоятельств, а смотреть внутрь, чтобы понимать, что действительно происходит в их жизни?
Мы исследуем понятие высшей мудрости с трех сторон. Во-первых, узнаем, почему читатели в ней нуждались. Во-вторых, посмотрим, какие наставления им дал Иаков. И в-третьих, увидим связь между такой мудростью и верой. Итак, почему читатели Иакова нуждались в этой мудрости? Как мы знаем из предыдущего урока, первыми читателями послания были в основном христиане из евреев. Они покинули Иерусалим во время гонений, последовавших за казнью Стефана. Ободрение и наставление было им необходимо, чтобы пережить серьезные испытания в чужих землях. И в главе 1, стих 2, Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Чтобы понять этот стих, рассмотрим два момента. Во-первых, что такое искушение? И во-вторых, с какими различными видами искушений боролись читатели Иакова? В первой главе, стих 2, используется существительное «пейросмос», которое может быть переведено как «искушение, испытание, проверка». Соответственно, однокоренной глагол «пейрадзо» переводится как «искушать», «испытывать, проверять». То есть сами значения этого слова говорят нам, каким трудностям противостояли первые читатели этого послания. Они проходили через различные испытания, и эти испытания могли стать для них искушениями, которые были для них проверкой. К сожалению, значимость этого страха часто недооценивают, поскольку испытания, искушения и проверку мы привыкли считать отдельными понятиями. Но Писание, особенно учительные книги, например, книга Иова, представляет их как грани трудностей, с которыми имеет дело Божий народ. Сложные обстоятельства являются испытанием, потому что они трудны и требуют мужества, выносливости и терпения. Но в нравственном смысле они не нейтральны. Трудности могут стать искушением к греху. И кроме того, трудности являются для нас проверкой. Используя обстоятельства, Бог проверяет состояние нашего сердца. Итак, в испытаниях создаются определенные нужды. Теперь обратим внимание на то, что Иаков говорит о различных испытаниях. Иаков указывает, например, на сложности, которые существовали в ранней церкви в отношениях между богатыми и бедными. С одной стороны, он говорил об особых трудностях, которые приходилось преодолевать бедным верующим. Согласно книге Деяний, главы со 2 по 6, в Иерусалимской церкви бедных было немало. И поскольку многие христиане из-за гонений покинули город, бедных среди них стало, вероятно, еще больше. В главе 1, стихе 9 и главе 4, стихе 6 Иаков называет этих христиан «тапейнос». Это греческое слово подразумевало принадлежность к низкому сословию. В главе 2, стихи 2, 3, 5 и 6 он также называет их «бедными» или «птохос», что означало «необеспеченные», «не имеющие денег». В главе 1, стих 27 он упоминает также вдов и сирот. Писание часто говорит об этой социальной группе, как о людях, страдающих от унижений и нищеты. В главе 2, стих 2 Иаков отмечает, что кто-то из христиан приходил в церковь в скудной, то есть бедной, одежде. А некоторые, глава 2, стих 15, были настолько бедны, что были наги и не имели пропитания.
Иаков уделяет большое внимание бедным и нищим. Можно предположить, что он говорит о нищих духом. Он действительно призывает нас быть смиренными и признавать свою духовную нищету. Но здесь он обращается к физическим нуждам бедных людей. Как и Лука, он говорит «блаженны нищие». Но он подразумевает материально бедных. Почему он называет их блаженными? Дело в том, как устроено Божье Царство. В нем сильные – смиренны, а слабые – возвышены. И если человек богат и влиятелен, то начинать смирять себя он может уже в этой жизни. Иаков ставит перед собой цель содействовать формированию в читателях смирения, осознания духовной нищеты. В то же время он обращается и к тем, кто беден, и говорит о том, что сокровище наше на небесах, что наше царство – царство небесное, и наше богатство и награда имеют небесную сущность, что полное избавление грядет, и в итоге наступит перемена, когда слабые будут сильными, когда Бог соберет остаток и больных, и бедных, и возвеличит их в своем царстве, в том царстве, которое смиряет силу гордых.
Итак, Иаков описывает трудности, которые переживали люди бедные и незнатные. В главе 1, стих 9 он говорит, что некоторые из них чувствовали себя униженными, потому что не ценили высоты своего положения Божьих избранников, наследников вечного спасения. А в главе 3, стих 9, мы читаем, что вследствие испытаний их постигло искушение злословить других верующих, своих братьев во Христе. В главе 3, стих 14, Иаков говорит, что некоторые, не устояв в искушении, поддались зависти и соперничеству. Вот почему, глава 4, стих 1, Иаков уделяет внимание вражде и распрям в церкви. И в главе 5, стих 7, Иаков призывает бедных терпеливо и стойко ожидать возвращения Господа. С другой стороны, через испытания проходили и богатые. Согласно книге Деяний, глава 2, стих 6, в Иерусалимской церкви были и люди настолько обеспеченные, что они могли заботиться о нуждах бедных братьев и сестер во Христе. Очевидно, даже в рассеянии они продолжали считаться состоятельными. Иаков говорит о таких людях в главе 1, стих 10, главе 2, стих 6 и главе 5, стих 1, он употребляет слово «плусиос» – «богатые». Оно использовалось по отношению к высшему классу. Социальный статус этих людей был настолько высок, что они имели возможность обращаться в суды, глава 2, стих 6. Глава 4, стих 13, говорит, что они планировали деловые поездки, приносившие доход. В главе 5, стихи 2 и 3 сказано, что они гордились своей одеждой и украшениями, а в главе 5, что они проводили жизнь в роскоши и удовольствиях. Иаков знал, что и богатство влечет за собой определенные трудности. В главе 1, стих 10, он говорит об искушении впасть в гордыню и позабыть о том смирении, с которым раскаивались в грехах перед Богом. А в стихе 27 об искушении оскверниться от мира. В главе 2, стих 7, говорится о лжесвидетельствовании в суде, что означало бесславие для звания христианина. В стихе 16 Иаков указывает на склонность богатых оставлять без внимания нужды бедных. А в главе 3, стих 9, богатые христиане, как и бедные, считали себя чтущими Бога, но оскорбляли и злословили других верующих. А согласно стиху 14, они поддавались зависти и честолюбию, проявляли враждебность и ввязывались в ссоры. Дальше, стихи с 13 по 16, Иаков поясняет, что они не доверяли Богу. Они пытались жить независимо от Бога. Стих 3, 5 главы. Полагаясь не на Него, а на свои накопленные богатства. То есть и бедные, и богатые читатели Иакова проходили через многие искушения. И те, и другие нуждались в мудрости от Бога, которой Иаков и посвятил свое послание. Таким образом, внимание, которое Иаков уделяет мудрости, объясняется нуждой в ней его читателей. Теперь мы посмотрим, какие наставления он дает.
Многие богословские учения мы усваиваем из повседневной христианской жизни. Но есть и непростые аспекты христианского учения. Чтобы увидеть скрытые за происходящим Божьи цели, нам необходимо Божье руководство. И Иаков рассказывает нам, как обрести высшую мудрость, то есть способность различать Божий замысел за испытаниями и трудностями нашей жизни.
Послушайте, как, глава 1, стихи 3 и 4, Иаков призывает своих читателей принимать испытания. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Анализируя наставление Иакова, мы выделим в этом отрывке 4 момента. Во-первых, Иаков говорит, что трудности являются испытанием веры. Описывая трудности, которые переживали его читатели, Иаков использует греческое слово «докимион». Оно означает проверку на соответствие определенным качествам. Иаков имеет в виду проверку подлинности их веры. Он объясняет, что предназначение испытаний в том, чтобы определить состояние сердца человека. Испытания, которые проходили читатели Иакова, по
показывала, истинна ли их вера. И такое понимание характерно не только для Иакова. Такое объяснение цели испытаний мы много раз встречаем не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Например, во Второзаконии, глава 8, стих 2, Моисей говорит народу Израиля: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Писание поясняет, что Бог знает все, включая и сердца людей. Но этот и другие тексты иллюстрируют библейскую истину, что, взаимодействуя с людьми в течение истории, Бог использует трудности, чтобы выявить, что в сердце человека. Наставляя читателей, Иаков говорит не только о том, что трудности служат испытанию их веры. Он также указывает, что их предназначение – вырабатывать в них стойкость и терпение. Иаков пишет: «Испытания производят терпение», используя греческое слово «хюпомоне». Как и «терпеть» в русском языке, глагол «хюпомено» имеет значение «стойко переносить страдания, лишения». То есть Иаков объясняет, что испытания выявляют подлинность веры, когда христианин переносит их, уповая на Христа. В учении Нового Завета о христианской стойкости мы видим два аспекта. С одной стороны, это дар Святого Духа. Например, в послании к Римлянам, глава 6, стихи с 1 по 14, говорится, что последователи Христа способны хранить Ему верность благодаря Святому Духу, который воскресил Иисуса из мертвых. Он дает силы ходить в послушании Богу в обновленной жизни. И хотя стойкость требует усилий самого человека, мы помним, что побуждает нас к этому Божья благодать. Но с другой стороны, Новый Завет не оставляет сомнений в том, что стойкость есть необходимое условие спасения. Иными словами, мужество и стойкость проявляют те, кто имеет спасительную веру. Вот что говорит Павел в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 22-23. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования». То есть Бог примирил христиан с собою. Но они могут быть уверены в своем спасении лишь при одном условии, если сохранят свою веру. Обязательность стойкости не противоречит благой вести о спасении по благодати. Итак, следствием испытания веры является стойкость. Терпение же имеет совершенное действие. То есть, в-третьих, плод стойкости – это зрелость.
Послание Иакова – это книга о христианской зрелости. Кто-то может увидеть в ней законничество, потому что она содержит правила, как нужно жить. Но на самом деле цель этой книги – помочь нам возрастать во Христе, какими бы сложными ни были обстоятельства. В церкви бывает нелегко, и Иаков понимает это. И для того, чтобы устоять в этом мире и в церкви, и чтобы преуспеть в жизни и в церкви, нужно совершенство, полнота, зрелость. Иаков рассказывает, как этого достичь, как иметь способность справиться со всем, что мир, сатана и наша плоть предлагают нам. И интересно, что Иаков начинает со страдания. Страдание – это, можно сказать, спортзал, где вырабатывается христианская зрелость, где вера развивается и готовится к испытаниям. Когда мы переносим страдания, искушения, испытания, наша вера возрастает духом через Божье Слово, через Христа и Его закон и Его мудрость. Она укрепляется и приготовляется к трудностям.
Прочитаем еще раз из стиха 4, 1 главы. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».
Иаков знал, что стойкость в испытаниях ведет к зрелости. Потому он призывает читателей переносить испытания с терпением, чтобы, устояв, становиться зрелыми, совершенными, не имеющими недостатка. Конечно, Иаков не имеет в виду, что возможно достичь нравственного совершенства в этой жизни. Из первого послания Иоанна, глава 1, стих 8, мы знаем, что «если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Иаков имел в виду, что мы будем возрастать в послушании Богу, и что на суде, когда Христос вернется, наша жизнь будет признана не имеющей недостатка. И в-четвертых, после объяснения испытаний, терпения и зрелости, Иаков говорит об ожидающей нас великой награде. Вот что сказано в главе 1, стих 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть всякий, кто устоял в искушении, выдержал проверку, и он получит венец жизни, награду вечной жизни в Царстве Божьем, которую Господь обещал любящим его. Сопоставляя эти аспекты, Иаков придает своим читателям глубокую, высшую мудрость. Он учит их, как воспринимать трудности. Каждое испытание – это дар Божий, предназначенный нам во благо.
В своем послании Иаков говорит о том, как важно стойко переносить испытания. И в сущности, он говорит об этом в связи с христианской зрелостью. Сначала, 1 глава 2 стих, мы читаем: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Идет объяснение: «Потому что испытание нашей веры производит терпение». И дальше: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Нам может казаться, что если нам трудно, значит Бог оставил нас. Но Иаков разъясняет, что наше страдание – это знак для нас, что Бог работает над нами, что через наше страдание Он делает нас такими, какими Ему угодно, чтобы мы были. Так мы возрастаем в зрелости. «Блажен человек, который переносит искушение», продолжает Иаков, стих 12. «Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это совершенно непривычный для нас взгляд на страдания. Жизненные трудности – это не что-то такое, чего следует стараться избегать, ведь в нашей культуре принято понимать успех как отсутствие трудностей. Страдания представлены как возможность возрастания, как горнило, в котором закаливается христианская зрелость.
Уделяя внимание высшей мудрости, Иаков проявляет заботу о своих читателях. Они нуждались в этой мудрости, чтобы выстоять в страданиях, и он дает им наставление. Теперь посмотрим, как высшая мудрость связана с верой.
Иаков преподает своим читателям истины, обычные для христианского учения. Но когда мы переживаем трудности, нелегко бывает сохранить правильные взгляды, даже самые основополагающие. Вероятно, в таком положении были и читатели Иакова. Вот почему он подчеркивает, что если они доверяют его наставлениям, то им следует с верой обратиться к Богу.
В главе 1, стих 5, он пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иаков понимал, что если мы хотим обрести мудрость, чтобы понимать сокрытые за испытаниями Божьи цели, следует просить ее у Бога. И вот как в следующих стихах с 6 по 8 молитву о мудрости он связывает с верой. «Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся да не думает получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Так Иаков подчеркивает, что молиться о мудрости следует с верой, иначе мы – люди с двоящимися мыслями. К сожалению, многие христиане неверно толкуют наставления Иакова о молитве и вере. Они считают, что он говорит об уверенности в получении определенного ответа на молитву. То есть, что достаточно иметь веру, и Бог откликнется на нашу просьбу именно так, как мы хотим. Но апостол имеет в виду не это. Для Иакова «с верою» означает «будучи верным Богу». Его следует понимать именно так, потому что он говорит здесь о состоянии, противоположном сомнению и двоедушию. А иметь двоящиеся мысли для Иакова означало противиться Богу. Прочитаем из его послания, глава 4, стихи 8 и 9. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». Обратим внимание, двоедушными он называет не тех, кто молится без достаточной веры. Двоедушные – это грешники, которым следует исправить свои сердца. Их неверие – настолько серьезная проблема, что им нужно сокрушаться и плакать. Ясно, что под двоедушными он подразумевает не тех, кто сомневается, ответит ли Бог на их молитву. Он говорит о тех, кто не верит в благость Бога. Очевидно, некоторые христиане обвиняли в своих несчастьях Бога. Они считали, что если их испытания посланы Богом, то Он не благ и искушает их ко греху. Такое явное противление Богу Иаков называет двоедушием. Вот как в главе 1 стихи 13 и 14 он проясняет это заблуждение. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Существительное, однокоренное, использованному здесь глаголу «искушает» пейрадза, в первой главе, стих 2, означает искушение, испытание, проверка. Иаков подчеркивает, что Бог никого не искушает. Обратим внимание на перевод греческого местоимения «аутос» – «сам». То есть не просто Бог не искушает никого, Бог сам не искушает никого. Как мы знаем из первых глав книги Иова, все искушения, испытания и проверки в Божьей власти, и трудности, пережитые Иовом, Бог предназначил ему во благо. Сатана же использовал их, чтобы ввести Иова в соблазн, подтолкнуть ко греху. Итак, молясь о мудрости и сохраняя доверие к Богу, мы утверждаем ключевую библейскую истину – Бог благ. И когда в трудных обстоятельствах мы обращаемся к Нему, мы должны быть твердо убеждены, что Бог всеблаг, а иначе у нас нет оснований рассчитывать на то, что мы получим мудрость от Бога. Вот как говорит об этом Иаков, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог есть Отец Светов и дает даяния только добрые и совершенные. Испытывая нас, Он преследует только благие цели, и только такой может быть наша позиция, когда мы ищем высшей мудрости». Говоря о видах мудрости, согласно посланию Иакова, мы рассмотрели высшую мудрость. Теперь мы переходим к исследованию мудрости практической. Давайте посмотрим, что эта новозаветная книга говорит о применении мудрости на практике.
Среди наших знакомых есть люди очень образованные. Они производят впечатление своей осведомленностью в разных сферах знаний. Но такие люди часто слабо разбираются в практических вопросах. Они не понимают, как применить свои знания к своим поступкам и чувствам. Именно к этой проблеме обращается Иаков в своем послании. Сначала он подчеркивает значимость высшей мудрости. Он понимает, как важно для нас сознавать Божьи цели в испытаниях, которые мы переживаем. Но апостол уделяет внимание и практической мудрости, умению прилагать свои знания к жизни так, чтобы наши поступки и чувства были угодны Богу.
Понятие практической мудрости мы тоже исследуем с трех сторон. Во-первых, узнаем, почему мы нуждаемся в практической мудрости. Во-вторых, какие наставления о практической мудрости дает читателям Иаков. И в-третьих, увидим связь между практической мудростью и верой. Итак, почему читатели Иакова нуждались в этой мудрости? Иаков использует слова «мудрость» и «мудрый» в двух ситуациях. Во-первых, в главе 1 стихи со 2 по 18 он говорит о мудрости высшего порядка. Во-вторых, в главе 3 стихи с 13 по 18 он подчеркивает, как важно прилагать мудрость к жизни.
Послание Иакова отличается практической направленностью. Он очень хочет, чтобы свои взгляды его читатели воплощали в жизнь. Почему? Ответ на этот вопрос в следующем. Сам Иисус говорил в притчах о том, что дом можно построить на песке или на камне. И определяющий фактор в этом – исполняете ли вы мои повеления, воплощаете ли вы мое учение в жизнь. Вот чего ожидал Иисус. Он искал людей, которые будут подтверждать веру делами. И он предостерегал от фарисейства. В смысле, поступайте так, как они призывают, но не повторяйте того, что они делают, потому что их дела совсем не соответствуют их словам. Итак, Иисус очень определенно указывал на важность воплощения Его повелений в жизнь. Иаков, следуя примеру, Его примеру, тоже подчеркивает значимость поступков. Еще одна причина, наверное, вот в чем. Иаков видел, как вредило церкви то, что некоторые христиане – в повседневных делах совсем не подражали Христу. Они исповедовали замечательные истины о Христе, но на практике не следовали им. Их дела расходились с проповедями, и это было плохим свидетельством. Иисус говорил: «Будьте совершенны». Иаков повторяет этот призыв. Он призывает христиан выражать свою веру на практике. Вот главная мысль его послания.
Прочитаем, что Иаков говорит о ключевых принципах практической мудрости. Глава 3, стих 13. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрою кротостью». Как вы помните, многие из читателей Иакова были евреями и хорошо знали Ветхий Завет. Поэтому нетрудно понять, почему некоторые из них считали себя мудрыми и разумными. Но Иаков говорит, что подлинные мудрость и разум доказываются жизнью. Иными словами, его читатели нуждались в практической мудрости. Ветхий Завет учит, особенно в книге притчей, что мудрость подразумевает значительно большее, чем богословские знания. Для тех, кто всем сердцем усвоил мудрость Божью, характерно проистекающее от мудрости доброе поведение. И Иаков подчеркивает, что в таком образе жизни проявляется мудрая кротость. То есть наличие практической мудрости выражается в правильных действиях поведения и в правильном отношении, складе характера, кротость. В послании Иаков противопоставляет две разновидности практической мудрости. Мы упомянули их в начале нашего урока. Сначала он говорит о земной мудрости, а затем о мудрости небесной. Что такое мудрость земная? Земная мудрость описана в главе 3, стихи с 14 по 16. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Иакова очень беспокоил разлад в церкви между бедными и богатыми христианами. В 14 стихе он отмечает характерные для многих зависть и тщеславие, и дальше говорит, что некоторые даже оправдывали свое поведение, представляя его как проявление мудрости. Но Иаков предостерегает их, чтобы они не хвалились и не пытались ввести кого-то в заблуждение.
Современным христианам нелегко понять, почему Иакова так волновал конфликт в общине между бедными и богатыми. И сегодня в церкви есть бедные и богатые, особенно если сравнивать уровень жизни христиан в разных странах. Но в наше время общины стали значительно однородней по составу. Богатые христиане ходят в церкви, в которые ходят богатые христиане, а бедные в церкви, состоящие большей частью из бедных. Но представьте, если бы в вашей конкретной церкви собирались и голодные верующие в лохмотьях, и те, кто одет в дорогую одежду и денег не считает. В такой ситуации обязательно возникли бы большие проблемы.
В ранней церкви раздоры между бедными и богатыми наносили большой вред. Вероятно, бедные считали, что у них есть все основания завидовать богатым. Они знали, что книга притчей наказывает богатым проявлять по отношению к бедным щедрость и великодушие. Поэтому их братья и сестры во Христе должны были разделить с ними свое богатство. А богатые считали себя вправе блюсти свои интересы. Они могли процитировать притчи, в которых бедность объясняется ленью и неорганизованностью, и потому свое богатство они приписывали своим талантам и считали наградой за труды. Но Иаков подчеркивает, что такие якобы мудрые мнения хуже, чем просто ошибки. Это мудрость земная, недуховная, бесовская. Ее бесовское происхождение несомненно, поскольку плоды ее – неустройство и все худое в церкви.
Всем нам знакомы люди, считающие себя мудрыми. И их мудрость часто проявляется в высокомерии, недоброжелательном отношении к окружающим и стремлении во что бы то ни стало доказать свою правоту. Иаков говорит, что это не Божья мудрость. И такая мудрость, мудрость мирская, земная, мудрость не свыше, не только опасна и вредна. Иаков прямо называет ее бесовской. Источник мудрости от Бога, боязнь Бога, вследствие чего ей присущи смирение, сострадание, верность Господу, сознание того, что мудрость не от нас, а от Бога, который, как пишет Иаков, дает ее просто и без упреков. Вот какой мудростью должны отличаться христиане, последователи Христа, который был мудрее всех мудрецов, мудрее Соломона. Вот такую мудрость они должны являть в своей жизни.
То есть церковь была поглощена не делом благовестия и созидания Божьего Царства, а разделением, внутренней враждой, и христианские общины стали добычей бесов, которые стремились разрушить Божье дело. Поэтому Иаков подчеркивает, что христианам нужна практическая мудрость. Итак, объясняя нужду в практической мудрости и показав разрушительность земной мудрости, апостол обращается к мудрости небесной. Он описывает достоинство небесной мудрости в главе 3, стих 17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иаков говорит о мудрости небесной, мудрости от Бога. Такая мудрость мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. То есть мудрость свыше не обосновывает ни зависти бедных, ни кичливости богатых. Подлинная мудрость Божья побуждает к любви и миру. Эта любовь проявляется у Божьего народа во внимании друг к другу, в смирении друг перед другом и милосердии. Она приносит добрые плоды и не высказывает лицеприятия. И все эти поступки и чувства проистекают от искренней преданности Христу.
Мудрость свыше, исходящая от Бога, конечно, отражает свойства Бога. Иаков говорит, что она чиста, мирна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и непритворна. Эти слова описывают Иисуса. Все эти качества воплощает в себе Иисус. Иаков говорит, что именно они приносят добрые плоды и настоящий успех. Они принесут праведность и мир. Иаков имеет в виду реальный душевный мир. А шалом – целостность, полнота, мир, необходимы всем. Все этого хотят, но считают, что добиться этого можно при помощи земной мудрости. Но подлинный мир дает только высшая мудрость, которая не ищет своего. Ей, как говорит Иаков в стихе 13 главы 3, присущи доброта, кротость, желание блага и процветание другим людям.
В главе 3, стих 18, Иаков напоминает читателям известную им притчу. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Вслед за Иисусом в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 9, Иаков поясняет, что и бедные, и богатые получат награду за праведность, если они будут миротворцами. Мы уделили внимание практической мудрости и знаем, какая нужда побудила Иакова так подробно остановиться на этой теме. Теперь мы посмотрим, как он советует своим читателям применять к жизни мудрость Божью.
Христиане часто говорят о потребности в практическом богословии, и мы любим жизненные проповеди. Нам нужно, чтобы они содержали уроки для нас, и нас очень интересуют полезные советы, которые нам предлагают люди, компетентные в разных областях жизни. Но послание Иакова напоминает нам о главных вопросах жизни, которые в погоне за практической мудростью мы часто оставляем без внимания.
Послание Иакова содержит наставления по практическим жизненным вопросам. Мы остановимся на двух моментах. Во-первых, посмотрим, какое место Иаков отводит требованиям Божьего закона. И во-вторых, увидим, какие приоритеты Божьего закона выделяет Иаков. Христиане сознают, что ветхозаветный закон нужно применять осмотрительно. Мы понимаем, что спасение дается по благодати, по вере, а не по делам. Мы поддерживаем сказанное в послании к Галатам, где Павел разоблачает попытки связать спасение с послушанием закону. И мы знаем, что сейчас ветхозаветный закон применяется иначе, чем в ветхозаветное время. Следуя посланию к евреям, в новозаветную эпоху мы применяем закон так, как учат Христос и его апостолы и пророки. Это важно, но Иаков не пишет об этом. Он останавливает внимание на том, что традиционно называется третьим применением закона. Мы следуем Божьему закону из благодарности за милость, проявленную к нам Богом во Христе. В своем послании Иаков характеризует закон особым образом. Во-первых, он называет его законом свободы. Мы читаем это в главе 1, стих 25, и в главе 2, стих 12. Закон освобождает нас от уз и последствий греха. Когда мы следуем закону из благодарности Богу, мы обретаем свободу. Как сказал Иисус, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». В послании к римлянам, глава 7, стихи с 7 по 13, Павел объясняет, что мы узнаем грех посредством закона. Иаков же утверждает, что закон дает свободу. Дух Божий использует закон во благо нам, как руководство по практической мудрости. Многие из читателей Иакова запутались в паутине грехов,
вредивших церкви и ввергавших общину в уныние. И пока христиане следовали собственным представлениям о мудрости, они не могли избавиться от огорчения, проблем и разрушительных последствий греха. Но Божье Слово не только освободило их от рабства греху и наказания за грех. Божье Слово дает наставление и для повседневной жизни, свободной от причиняемых грехом разочарований и неустройства.
Безусловно, закон направляет верующего, обличает и исправляет его, приводя его жизнь в согласие с Божьей волей. И все-таки, или поэтому, Иаков называет его законом свободы. Мы будем судимы по закону свободы. То есть, по закону свободы, дарованной нам Христом, мы призваны жить и поступать с людьми. Даятель закона нелицеприятен и щедро наделяет нас своей благодатью. И с такой же благодатью и нелицеприятием мы призваны относиться друг к другу, к богатым и бедным, молодым и старым, свободным и рабам, мужчинам и женщинам, как говорит апостол Павел.
Вот почему Иаков настаивает, глава 1 стихи с 21 по 25. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. И Божий закон Иаков называет не только законом свободы, но и законом царским. Законом царским он почтительно называет закон в главе 2 стих 8. Этим Иаков подчеркивает ветхозаветное и новозаветное представление, что Божьи заповеди являются его царским указом. Как верховный правитель, Бог определяет законы для граждан своего царства. В наше время нам нелегко осознать всю значимость этого ветхозаветного образа. Мы не живем в странах, в которых вся власть принадлежала бы одному лицу, монарху. Но читатели Иакова жили под властью римского императора, и им был ясен смысл выражения «царский закон». Они понимали, что к такому закону нельзя относиться легкомысленно, исполнять его или не исполнять по собственному разумению. Этот закон дан царем вселенной, и он подлежит безусловному исполнению. Прочитаем, как Иаков говорит о власти и авторитете Божьего закона. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, хорошо делаете. Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем». Многие, а возможно и почти все читатели Иакова, понимали значимость Божьего закона. Однако они подчинялись ему выборочно. Какие-то Божьи повеления они соблюдали, а другими пренебрегали. И поэтому Иаков напоминает им, что закон есть закон царский, по Писанию. И кто согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. В древние времена цари не позволили бы своим подданным исполнять только те законы, которые им нравились. И также христиане должны были исполнять все законы Божьего царства, а не только те, которые им нравятся, или исполнять которые приятно. Царем такой выборочный подход расценивался бы как бунт против его власти. И с точки зрения Бога такое отношение было противлением Божьей власти. То есть требование Божьего закона – это образец практической мудрости. И этот закон дает свободу тем, кто стремится соблюдать его во всей полноте. Итак, Иаков показывает, что наставление к практической мудрости содержится в требованиях Божьего закона. Теперь мы посмотрим, какие приоритеты в Божьем законе он выделяет.
Когда христиане говорят, что нужно соблюдать все Божьи заповеди, возникает вполне реальная проблема. Заповедей так много, что их трудно не то что соблюсти, но даже запомнить. Из-за ограниченности наших возможностей мы вынуждены выбирать, на чем сосредоточиться, А здесь есть опасность пренебречь авторитетом Божьего Слова, акцентируя внимание на том в Писании, чему предпочитаем повиноваться. Избежать этого можно, если знать, какие приоритеты устанавливает сам закон, и уделять особое внимание главному в нем.
Иисус определил, что самое важное – приоритеты в законе Божьем. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 34 по 40. Он назвал здесь две наибольшие заповеди и однозначно указал, что заповедь «любить Бога» Второзаконие, глава 6, стих 5, важнее всего. А вторая, по значимости, это заповедь «любить ближнего» Левит, глава 19, стих 18. То, что любовь к Богу – это важнейшая заповедь, говорил и Павел, но в послании к Галатам, глава 5, стих 14, он также сказал, что закон заключается в том, чтобы любить ближнего, как самого себя, и Иаков фактически это повторяет. Вот как в своем послании он особо подчеркивает значимость второй наибольшей заповеди. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». То есть Иаков выделяет приоритет в царском законе, опираясь на слова в книге Левит, глава 19, стих 18, «Возлюби ближнего твоего, как себя самого». И это неудивительно, поскольку ссоры между бедными и богатыми в церкви объяснялись пренебрежением к этой важнейшей заповеди. Иаков объясняет, что всякий, кто поступает с лицеприятием, становится преступником перед законом. Кто пренебрегает хотя бы одной заповедью, становится виновным в нарушении закона. Итак, Божий закон, авторитетное наставление по практической мудрости, определяет любовь к ближнему как приоритет, важнее только любовь к Богу. Иаков напоминает богатым, глава 1, стих 27. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».
Чем же подтверждается подлинность веры? Нет, не тем, чтобы совершать благовидные поступки, которыми мы заслуживаем уважения окружающих. Благочестие подтверждается следованием Божьим путем. Бог заботится о сироте, Бог заботится о вдове. Когда никто не видит, когда мы ничего за это не получим. Почему сирота? Почему вдова? Потому что они не могут нас вознаградить. Добро, сделанное соседу или начальнику, не доказывает истинности веры. Бог любит бедных, заботится о самых слабых и ничего не получает взамен. Конечно, мы воздаем ему хвалу, и он радуется сделанному нами добру. Но помощь тем, кто не может за нее отплатить, выдержать такое испытание действительно нелегко.
Иаков обращает внимание богатых на приоритетность любви к бедным братьям, но любовь к ближнему – настолько важный аспект практической мудрости, что Иаков подчеркивает ее значимость и для богатых, и для бедных. Например, он указывает, что любовь проявляется и в том, чтобы использовать язык свой как орудие благословения. Не сквернословить и не злословить ближнего, а благословлять. В главе 1, стих 19, Иаков наставляет нас: «Всякий человек да будет скор на слышанье, медленно слова, медленно гнев». В главе 4, стихи с 1 по 3, Иаков обличает вражды и распри. А в стихе 11 он осуждает злословие. В главе 5, стих 9, апостол призывает братьев не высказывать друг к другу претензии, а признаваться друг перед другом в проступках и молиться друг за друга. Стих 16. Если читатели Иакова хотели показать, что обладают мудростью небесной, то им надлежало подчиниться требованиям Божьего закона, признав приоритетность в нем их любви друг к другу. Итак, Иаков подчеркивает значимость практической мудрости, исходя из нужд своих читателей, и дает им наставление. Теперь посмотрим, как практическая мудрость связана с верой.
Вера есть центральный элемент христианства, и это обсуждению не подлежит. О христианстве мы говорим как о вере. Центральная личность в христианстве – Христос. Один из основных догматов протестантского богословия – «Sola Fide» – учение об оправдании одной верой. На значимость веры указывает ее место в Новом Завете и в жизни ранней церкви. И Иаков поднял вопрос веры для того, чтобы подчеркнуть важность практической мудрости для своих читателей.
В этом уроке мы затронем два аспекта связи между практической мудростью и верой. Во-первых, Иаков говорит о связи между верой и делами. А во-вторых, о связи между верой и оправданием. Итак, что говорит апостол о вере и делах? Иаков начинает с того, что ставит прямой вопрос, глава 2, стих 14. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» И ответ на этот вопрос, конечно, нет. Вера, не сопровождаемая добрыми делами, не спасет. Словом «вера» переведено греческое существительное «пистис». Ему соответствует глагол «пистеуо» – «верить». Слова с этим корнем используются в Новом Завете сотни раз, и, как в русском языке, они могут иметь неодинаковый смысл. Иногда в Новом Завете под «верой» подразумевается принятие истины на рациональном уровне. В других местах речь идет о временном согласии, а иногда о том, что богословы называют спасительной верой. Спасительная вера проявляется в доверии и преданности Христу как Спасителю. Иаков подчеркивает, что слова «вера» и «верить» могут иметь разное значение и призывает читателей исследовать себя, какова их вера. Например, в главе 2, стих 19, Иаков привлекает внимание христиан из евреев такими словами. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Говоря о вере в единого Бога, Иаков ссылается на ветхозаветное исповедание веры «Шма» – «Слушай, иврит». Вот этот символ веры в книге Второзакония, глава 6, стих 4. «Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Господь един есть». Соглашаться с этим фактом хорошо и правильно. Однако этого недостаточно, и бесы веруют в это и трепещут. Но от их веры им нет пользы. Просто согласие с истиной без послушания не является спасительной верой. Или, как коротко выразил это Иаков в главе 2, стих 26, «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Итак, мы рассмотрели связь между верой и делами. И теперь посмотрим, что Иаков говорит о вере и оправдании. Вопрос о том, кто оправдан, то есть признается праведным перед Богом, вызывал споры и среди иудейских учителей, и в ранней церкви. Кто считается оправданным? Кого можно считать праведным? В главе 2, стихи с 21 по 24, Иаков отвечает на этот вопрос так. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Здесь для определения оправдания Иаков использует греческий глагол «дикаиоу», который означает «признавать, считать, провозглашать праведным». Он приводит довод, что Авраам оправдался или был назван праведным по делам. Он возложил на жертвенник своего сына Исаака, Бытие 22, и Иаков делает вывод, что никто не оправдывается одной верой. Все, кого Бог называет праведными,
оправданы делами. Сказанное Иаковом было предметом разногласий в течение многих веков, главным образом потому, что на первый взгляд оно противоречит словам апостола Павла об оправдании. В главе 2, стих 24, Иаков говорит: «Человек оправдывается делами, а не верою только». А Павел, посланник Галатам, глава 2, стих 16, пишет: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». В действительности здесь нет противоречия. Иаков и Павел используют глагол «дикаио» в разных смыслах. У Павла понятие «оправдание» всегда означает провозгласить праведным человека, имеющего спасительную веру в Христа, вменив ему праведность Христа. Иаков же говорит об оправдании в другом смысле. У него этот термин означает подтвердить праведность. Он не отрицает, что человеку, обретающему спасительную веру, вменяется Христова праведность. Но Иаков применяет дикаио к человеку, который исповедал веру в Христа, и эта вера подтверждена плодами Святого Духа в его жизни. Иаков обращает внимание на то, что Святой Дух дает силу верно служить Христу, и не имеет значения, что человек заявляет: если его вера не будет проявлять себя в добрых делах, то в итоге такой человек не будет оправдан. То есть, подчеркивая важность практической Божьей мудрости, Иаков указывает на связь между верой и оправданием.
Кажущееся противоречие между посланиями Павла и Иакова по вопросу оправдания только верой – важный вопрос. О нем написано, наверное, больше, чем обо всем другом, о чем идет речь в послании Иакова. Хочу отметить, что греческое слово «дикаио» имеет два аспекта значения. С одной стороны, это прощение. Бог прощает нас. Он освобождает нас от вины и вменяет нам праведность Христа. Вот что означает быть оправданными перед Богом. То есть, мы оправдываемся верой. Это один аспект оправдания. С другой стороны, оправдание означает основание для признания невиновным. И Павел использует это слово в таком юридическом значении. А Иаков употребляет это слово в смысле проявления, доказательства праведности. То есть, у Павла это слово использовано в смысле необходимости веры для обращения, а у Иакова в смысле подтверждения веры после обращения. Иаков ставит вопрос так: кого считать праведным? Того, кто говорит, что верует в Бога, или того, кто своей жизнью доказывает свою веру и подтверждает свое исповедание? Вера должна действовать. Это однозначно для Иакова и Павла. Повторяю, вера должна производить плоды, она должна быть видима. Недостаточно правильных слов. Мало иметь правильные убеждения. Вера действует. Вера стойко переносит испытания и подчиняется Божьему Слову. Вера нелицеприятна. Вера поступает мудро, управляет языком, дает силу противостоять дьяволу и ожидает пришествия Господа. Так учат и Иаков, и Павел.
Прочитаем из главы 2, стихи с 15 по 17. «Если брат или сестра не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Трудно представить более ясный призыв к действию. Читатели Иакова могли разрешить проблемы в своих церквах, на практике послушаясь Божьему закону. Прежде всего, заповеди любить друг друга. Как бы правильно они ни говорили о своей вере, они не будут оправданы, призваны праведными в глазах Бога, без конкретных практических добрых дел любви. В этом уроке мы говорили о двух путях мудрости. Мы посмотрели, как апостол Иаков убеждает своих читателей стремиться к высшей мудрости, отмечая их нужду в ней, наставляя их и показывая связь между мудростью и верой. Мы видели также, как Иаков направляет читателей к практической мудрости, указывая на их нужду и наставляя в применении Божьей истины в верном и смиренном практическом служении Богу и Его народу.
Иаков призывал первых христиан следовать путями Божьей мудрости. И этот призыв обращен и к нам. Мы тоже нуждаемся в высшей и в практической мудрости. И чтобы получить от Бога эти дары, необходимо внимать наставлениям Иакова. Нужно противостоять притягательной мирской земной мудрости, принять к сердцу послание Иакова и держаться